Вечер воскресенья на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Это вечер воскресенья на радио «Вера». Напоминаю, что сегодня у нас в гостях Светлана Яблонская, логотерапевт. Это направление психотерапии, основанное Виктором Франклом, небезызвестным, сегодня уже многим. Кризисный психолог Светлана. Напоминаю, что у микрофона с вами сегодня моя коллега Кира Лаврентьева, меня зовут Игорь Цуканов. Светлана, вот мы начали в прошлом получасе говорить про то, как вы узнали о том, что такое церковь, о том, что такое христианство. Но мне вот хотелось задать вопрос еще о отце Георгии Чистякове, с которым вы были знакомы. Как я понимаю, видимо, вот ваше знакомство тоже произошло где-то вот в начале вашего воцерковления, да, если я правильно понимаю.
Да,
вот какую роль он сыграл в этом деле важном, да, и что вообще вот вам о нем вспоминается, потому что как раз мне кажется, что его фигура, она важна в том числе и при разговоре о логотерапии, да, о терапии через возвращение к каким-то смыслам. Мне вот сразу вспоминается статья отца Георгия о том, что мы люди Великой Субботы, да, христиане. То есть мы зачастую не знаем, откуда все это страдание, вот в эпицентре которого мы зачастую находимся. Вот, то есть при том, что Христос уже, возможно, даже и воскрес, да, вот Великая Суббота, это вот такое затишье, когда внешне все еще по-старому, страдание не отменено, как бы мы по-прежнему умираем, по-прежнему болеем, но уже произошло нечто очень важное, да, что мы еще не до конца осознаем, ну, собственно говоря, воскресение, смерть и воскресение Христа, да. Вот он как-то очень точно уловил этот момент, что мы не всегда эти смыслы осознаем, но мы осознаем, что эти смыслы есть. Вот как бы.
Ну, осознаем или, по крайней мере, можем в это верить, потому что, ну, так сказать, что мы там всегда чувствуем, что это так, или всегда это осознаем, ну, тоже, наверное, слишком самонадеянно, потому что бывают разные моменты. Мне кажется, очень важно просто вот держаться, да, держаться. Кстати, это любимое слово отца Георгия – держаться. Держись! Так. Какую роль он сыграл? Ну, здесь мне, конечно, настолько сложно это сказать, потому что вот я пришла, я крестилась в 92-м году, в 93-м я пришла в храм, да, сразу его рукоположили в 93-м, но я как-то вот так вот к нему прилепилась. Вокруг него было очень много молодняка, собственно, вот мы до сих пор так держимся друг друга, то есть мы так вот люди, которые выросли в храме, там временами встречали там Новый год. Ну, то есть вечером там как-то общаемся, утром встаем, ночуем в храме, утром встаем на литургию. Да, это вот как раз эта традиция отец Георгий завел с нами. Это до сих пор у нас в храме служится литургия 1 января утром. Это, конечно, очень, очень здорово. И, ну да, это вот я писала как раз буквально недавно, поскольку была годовщина его смерти, да, о том, что вот сейчас вспоминается, как мы с друзьями договорились с ним тоже в голодные 90-е встретиться и поговорить о чем-то высоком. Я прихожу в храм, поднимаюсь на второй этаж к его каморке в храме. Он открывает дверь, встречает меня на пороге. В руках у него ананас. Говорит: «Светик, ты хотя бы ананас умеешь чистить?» То есть он понимал, что мы голодные вообще-то, да, потому что это 90-е, ну, как бы есть не очень много получается, да. И он, да, о высоком мы, конечно, сколько-то поговорили, но вообще он нас накормил тем, что ему обычно приносили. Вот, это сейчас вспоминается, конечно, очень сильно. Вот, а так, ну, не знаю, я тешу себя надеждой, вот что то хорошее во мне есть в христианстве, это во многом от него, потому что он был очень хорошим проводником.
Светлана, а как изменилась ваша жизнь вообще, в принципе, после прихода в церковь?
Мир сложился как-то.
До этого было не сложно?
Ну, до этого, как я рассказывала, были какие-то моменты, которые я чувствовала, но я не знала, как назвать. Да, а вот теперь я знала, как это называется. И теперь у меня было, ну, что-то, на что я точно могу опереться. Смерть поправ вот это. потому что когда ты имеешь дело с, ну, со страданиями и со своими страданиями, с чужими страданиями, вот эта смертью смерть поправ, и вот эти какие-то высокие вещи, которые там, ну, вот иногда говорят, а, теология, богословие – это вещь, оторванная от жизни. Мне хочется сказать, что вообще более жизненные вещи не бывает. Потому что это такие вещи, на которых ты стоишь.
На пути к христианству есть категории, есть темы и, самое главное, личный опыт, который мы, ну, проходим лично, опытно познаем. Это и какие-то моменты в Евангелии, это духовные, моменты в духовной жизни, в молитве, вообще в целом, во всем христианском вот этом устроении, которое душа должна принять, она должна его опытно познать. Но прежде чем мы познаем его опытно, мы узнаем очень много теории, разных правил, разных суждений. И в какой-то момент, наверное, человек пребывает, настигает человека кризис определенной веры, когда он должен его пройти правильно и выйти, в общем-то, знаете, такое в свободное море. Из тесной коробочки выйти в свободное море. Вот как вы считаете, вообще обязательно ли кризис веры? Это важный момент, особенно для тех, кто пришел не в детстве, а пришел уже в сознательном возрасте. Насколько, как психолог, насколько вы считаете, нужен или не нужен этот кризис веры? Сейчас очень много просто говорится об этом, что вот я перешел кризис, я вздохнул и, в общем, полной грудью, и начал говорить половину, в общем, крамольных каких-то вещей. Это и есть моя свобода.
Мне, на самом деле, очень
то есть это очень тонкая
смотреть.
Грань. Понимаете, да, о чем я говорю?
Да.
Это очень тонкая грань. То есть я сейчас буду говорить, что попало, потому что я пережил кризис, и теперь я познал суть христианства. Вот вы все мелкие сошки, вы еще пока его не познали. Вот это крайне важно. То есть где был ли у вас вот этот опыт, когда нужно держаться святых отцов, но в то же время найти какую-то внутреннюю свободу, свою, собственную, внутри христианской церкви?
Ну, вы знаете, в этом плане, может быть, мне повезло как раз потому, что меня воспитывали так, что из отца Георгия поди еще выбей какую-нибудь рекомендацию. Ну, приходишь, ждешь совета, он светик, ты сама все знаешь.
Это прекрасно.
Ну, вы знаете, сейчас я понимаю, что это прекрасно. Тогда я на него очень злилась, потому что очень хотелось каких-то конкретных вещей, а он их не давал. Вот. Но в этом плане я могу сказать, что, наверное, вот такого кризиса у меня не было. Другие были, да, но вот именно такого, что что-то было теоретическим, а потом идет переосмысление, нет, потому что, наверное, сразу это была не только
сразу
теория.
Сразу практика.
Это сразу была практика, потому что я сразу, ну вот я с ним познакомилась в 93-м году, а потом зимой я к нему пришла и сказала, вы знаете, батюшка, вот как-то столько радости, куда бы ее понести? Он говорит, а вот я в детской больнице служу, давай ты со мной приедешь, со мной туда поедешь.
В общем, не было никаких теоретических вопросов, которые требовали подтверждения именно через боль кризиса.
Нет, теоретически были как раз потом, как вот, ну, мне нужно было осмыслить опыт скорее. То есть это вот так шло.
Я почему это спрашиваю? Потому что, ну, сейчас крайне актуальна эта тема.
Да, да,
если,
да,
например,
понимаю.
Ну, человека накрыло. Мы все христиане 90-х годов. Мы все христиане постсоветского пространства. Естественно, нас может как-то перекорёживать, да, говоря не литературным языком, наш может быть очень сильно перемалывать. И как в этой ситуации, когда кажется, что ваза разбилась, и тебе надо ее собрать заново, как в этой ситуации собрать ее так, чтобы она была не склеенной разбитой вазой, а чем-то новым? Понимаете, да?
Понимаю. Ну, вы знаете, тут вот, опять же, глобально я не знаю, потому что...
Наверняка вы просто в этом в силу профессии своей сталкиваетесь.
Да, но при этом, вот это мне сейчас немножко напоминает разговор, который у нас часто бывает, когда мы говорим о логотерапии, и когда уже идет речь не про лекцию, а про какой-то именно разговор, люди часто говорят, а вот такая ситуация, вот такой человек в этой ситуации, какой там может быть смысл? Я говорю, я не знаю, потому что сам человек знает только, уникальный. Вот Франкл говорил о том, что смысл находится на пересечении двух переменных – уникальность человека и уникальность ситуации. Вот у каждого из этих людей, которых, как я понимаю, вы говорите сейчас, которые переживают кризис, у них своя история.
Естественно, конечно.
Я не знаю. Но вот единственное, что мне хочется сказать, мне очень жалко, когда люди обесценивают, ну, вот. Это модное слово, или запинывают ногами, или отворачиваются от своей первой любви. То есть, понимаете, у меня в голове может твориться что угодно, у меня может быть какой угодно опыт, но я никогда не забуду, вот как я стояла, например, перед этим храмом, да, и что там что-то было.
Светлана, смотрите, да. Можно ее не забивать. Я скорее, знаете, про что говорю? Когда ты настолько сильно перегибаешь сначала, или что-то просто не так воспринимаешь, или просто, ну вот ты что-то не до конца понял, и с тобой происходит определенный, ну, жизненный этап, который, может быть, тебе необходим, точнее, очень необходим.
Скорее всего, да.
И ты, но ты, как бы, знаете, идешь не по правильной дорожке, ты начинаешь Христа интерпретировать под себя. Вот я, значит, делаю, что хочу, а вот Христос меня любит. Вот это вот любовь. Везде эти слова «любовь». Это все так очень сильно затирается. Мы сразу вспоминаем Августина: «Люби Бога, делай, что хочешь». Мы вспоминаем апостола Павла: «Все мне позволительно, но не все полезно». Я делаю акцент именно на «все мне позволительно». То есть, понимаете, тут суть такая в чем? Как вот совсем в разнос не пойти?
Ну, слушайте, тут, опять же, я всегда думаю, что Бог больше, да. Может, человек пойдет в разнос, а потом...
До определенного этапа.
А потом к чему-то придет. Мне кажется, вот, да, сказала одну вещь, да, что важно не обесценивать эту первую любовь, да, свою. А второй момент, это же как, ну, как бы не случайно там отношения души с Богом, с браком сравнивают, да, вот как в браке коллеги семейные психотерапевты, когда работают с парами уже вот в трудной ситуации, они очень часто возвращаются в тот момент, когда те встретились и полюбили друг друга. Что вам, вот, что вы увидели в другом человеке, да, вот это первое. И мне кажется, что в отношении с Богом, ну, что-то есть похожее, да, вот это не забыть.
Сохранять верность собственному выбору.
Да. Ну, и выбору, и вот чему-то тому, что тебя тогда привлекло, что ты тогда увидела, да, или почувствовала, узнала.
Светлана, знаете, да. Вот я слушал ваш сейчас диалог с Кирой, и захотелось мне спросить, вот вам, как верующему человеку и практикующему психологу, а вот часто ли бывает, что люди как раз из-за того, что их что-то такое настигло, да, и ударило по голове, условно говоря, вот бывает ли, что они сами, ну вот вы чувствуете, что они хотят услышать слова,
да.
Ну именно о каком-то религиозном смысле того, что с ними происходит?
Да. Да, и тогда мы говорим о Боге, при том, ну вот у меня есть опыт разговора не только с христианами, но и с мусульманами. И совершенно нет, то есть я сейчас, поймите меня правильно, я сейчас совершенно не про какую там...
Мы понимаем правильно.
Да, вот, но просто есть какие-то вещи, про которые можно там и говорить, и с мамой человека, которого пытали, да, там, на Кавказе. И она не понимает, как Аллах это допустил, и как это вообще, да, она же, она же ему молится.
Она же тоже верующий человек.
Она же верующий человек. Ну, и тогда мы вместе стоим перед этой тайной.
Это часто бывает, что люди задумываются о каких-то религиозных смыслах в тяжелых жизненных обстоятельствах, вот, ну, в вашей практике?
Ну, довольно часто. Я сейчас не возьмусь сказать там больше, меньше, но это бывает, и это бывает часто.
То есть это не то, чтобы вы подводите к этому, это вот они сами об этом задумываются.
Дело чести – это вообще не вносить в поле тему веры, если я не почувствую, что это нужно другому человеку, либо если он или она об этом не скажет открыто.
Ну да, вот мне вспоминается, кто же об этом говорил, кто-то из людей, работающих в хосписе, на одной конференции говорил, что, ну, есть вот определенные правила общения с людьми, которые болеют, когда ты к ним приходишь. Одно из правил – ты не имеешь права навязывать им свою веру.
Да.
Вот, видимо, в психологии, в кризисной что-то подобное, да?
И это очень важно, и это… Ну, для меня в этом важно не просто, ну, вот к вопросу о каких-то нормах, да, которые перерастаешь, да, каких-то правилах, то есть для меня правила живые, они писаны кровью, да, и это, ну, я не имею права осуществлять насилие над человеком, особенно если человек уже пережил насилие, то есть я не хочу, я сама, да и то, что не имею права, я сама не хочу. Да? И в этом уважении есть уважение к его пути, уважение, простите, к его отношению с Богом, даже если он про Бога не знает, не говорит, не хочет знать и так далее. Это его история. Но это для меня немного как, ну, простите, про интимные отношения. Да? Я не буду туда лезть.
Потому что это тоже интимная сфера души.
Да, да. И если для человека это важно, и он или она меня впускает в эту сферу и хочет про это поговорить, да, естественно, я откликнусь. Но если нет, значит, будем говорить без этого.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера», дорогие радиослушатели. В этом часе с нами Светлана Яблонская, психолог, логотерапевт, у микрофона Игорь Цуканов и я, Кира Вавринтьева. Светлана, мы сегодня уже упомянули о том, что среди ваших пациентов, если можно так выразиться, не клиентов, а пациентов, наверное.
Людей, с которыми я работаю.
Да, среди людей, с которыми вы работаете, часто бывают те, которые не понимают, почему с ними происходят те или иные вещи. Они спрашивают, почему я, за что это со мной случилось. И, в общем-то, задают такие вполне себе предсказуемые и понятные вопросы. Но в этом смысле, наверное, очень хочется затронуть не самую простую тему, но, насколько мы понимаем, вы говорите о ней. Вы не скрываете этого, и, наверное, в наше время сейчас это очень актуально. Упомянуть о ней, хоть немножко о ней поговорить, это вопрос вашей тем вашей онкологии.
Это как раз одна из самых простых тем, мне кажется.
Вашей личной борьбы с раком, очень непростой борьбы, очень болезненной, тяжелой химиотерапии, лечения. Как вы это проходили? То есть вы, получается, опытно, да, мы сегодня часто упоминаем это слово, опытно постигли вот такое серьезное испытание.
Да, это случилось как раз 5 лет назад.
Не так давно, получается.
Да, с одной стороны, не так давно, с другой стороны, может быть, вы знаете, да, для людей с онкологией 5 лет – это такой важный срок. Это не значит, что дальше это не случится, но это как бы уже такое вот снижение риска, поэтому это важно. Пять лет назад мне был поставлен диагноз рак молочной железы, притом изначально ставили раннюю вторую стадию, а потом после операции оказалось, что это поздняя третья. Были поражены лимфоузлы, а УЗИ этого не видела, так бывает. Вот, и, у меня просто очень хороший хирург, который все вычистил максимально. Просто если бы он максимально не вычистил, я бы здесь не сидела сейчас. Да. Конечно, вначале это было очень страшно.
Об онкологии можно говорить очень много, и, естественно, это целый путь, это можно целый день, наверное, об этом разговаривать. Вы знаете, хочется вот что спросить. Во-первых, как вы это смогли в итоге принять как христианка? И, во-вторых, важный вопрос. Когда вы уже были на стадии выздоровления, на стадии вхождения в ремиссию, если это говорить более четким языком, вы сказали, что нет смысла говорить о дальнейших прогнозах, что это скорее вредно, чем полезно, думать о прогнозах, думать, что будет дальше, как это будет дальше. Почему спрашиваю? Потому что вообще не только в онкологии, вообще в любой болезни, в любой трудности, которая настигает человека на каком-то жизненном этапе, самое вредное и самое частое, и самое, наверное, энергоотнимающее дело, которое мы можем делать, это спрашивать, а что будет дальше, а как я буду дальше? Ты не знаешь ответ, но это тебя изматывает до предела. Вот как вы с этим справились?
Вы знаете, вот сразу про прогнозы. Я тут сразу хочу ответить, что я не хочу так обобщать. Все-таки в какой-то момент важно, примерно хотя бы представлять себе разброс, что может быть, просто для того, чтобы планировать жизнь. То есть, так скажем, если бы, да, не дай бог, да, у меня бы все пошло по плохому сценарию, мне было бы важно знать, сколько у меня есть времени и, примерно, да, и особенно сколько есть времени такой плюс-минус активной жизни. Потому что, кстати, я иногда думаю, что по сравнению со многими вещами рак, в современном мире это достаточно милосердное заболевание, потому что, да, могут быть разные варианты, но все-таки плюс-минус есть обезбол, и плюс-минус ты представляешь себе сколько. И все-таки очень редко происходит так, что вот человек уходит сразу. То есть обычно какое-то время есть, да, иногда его меньше, иногда его больше, но все-таки это не та история, что там ты вышел на улицу, и тебя сбила машина, что вообще-то тоже бывает. И вот здесь мы возвращаемся к теме принятия, но вот в плане христианском вопроса про принятие у меня, наверное, не было, да, то есть я проходила какие-то психологические стадии принятия, и в этом плане я немножко чувствовала себя там врачом 19 века, который себе вкалывает новый там препарат и смотрит, как он действует, потому что ура, я могу посмотреть, вот что это такое. Вот, это, конечно, бесценный опыт был. Но в плане христианском вот этот вот вопрос, почему я, у меня не было совсем, потому что, ну, я начинала с тяжело больными детьми. То есть как бы у меня в опыте было, что, ну, вообще-то трагедии в жизни бывают. И поэтому, ну, как, почему я, почему не я, да? То есть это бывает, я часть человечества. Там уходили дети или там тяжело болели дети. Почему я должна быть из этого исключена? Вот тут у меня вопроса не было. Ну, то есть, да, конечно, мне бы... Вы поймите меня, я, естественно, не мазохист. Я, естественно, отдала бы очень много, чтобы этого не было в принципе, да, потому что... Ну, это не самый приятный опыт. И заканчивается он по-разному. Но это делает меня просто большей частью человечества, как бы. Ну, это правда, какие-то громкие слова, но это очень, очень вот так вот чувствуется на пальцах. Иногда я себе говорила, там, Свет, ну, понятно, ты боишься, но как-то совсем уж паниковать, но смотри, там, ты общалась с детьми, которые там, вот им было больно, потом они играли. Ну, бери пример, в конце концов.
Живи сегодняшним днем.
Ну, не обязательно, просто особенно вот когда проходишь лечение от онкологического заболевания, когда еще не знаю, что будет дальше, каждый день воспринимается как подарок. Это вот та острота, которая сейчас уже, к сожалению, немножко ушла, хотя я ее стараюсь удержать. Но мы же не думаем, вот утром просыпаясь, что вообще-то каждый день это подарок. Ну, то есть, да, мы вот где-то там говорим высокие слова, но это реально так. Никто нам не гарантирует, что там ночью сегодня какой-нибудь метеорит
не упадет
куда-нибудь не упадет. Ну, окей, астрономы бы предупредили, наверное. Ну, там что-нибудь еще. Китайцы кого-нибудь еще не съедят, например. Не знаю кого.
При всем уважении.
При всем уважении, да, к этой древней культуре. Ну или кто-нибудь еще. Мы сами кого-нибудь не съедим. Вот, поэтому, да, это с одной стороны страшно, но с другой стороны это показывает ценность того, что есть. Это очень важно, правда.
Как не уйти в депрессию в этом состоянии? Наверняка вас спрашивают пациенты. Люди, с которыми вы работаете, точнее.
Люди, с которыми я работаю? Да вы знаете, в процессе там вообще не до депрессии обычно. Нет, но там бывают разные эффекты от препаратов, в том числе.
Подавляющие эмоциональные.
Да, да, да. Но это как-то понимая, что это препарат, Света, это не твой страх, это не кошмар, это препарат, он уйдет там через 3 дня. Да, и как-то с этим легче. Вот тяжелее где-то через полгода после лечения, когда силы уходят, да, когда все замечательные друзья, которые тебя поддерживали, тоже уже выдыхают и понимают, что все плюс-минус хорошо, можно выдохнуть, можно там отдохнуть, а тебя накрывает. Вот там может быть депрессия.
И что тогда?
Ну, а тогда зависит от состояния. Если очень тяжело, то к доброму доктору-психиатру.
Айболит.
Да. Если как-то можно не доходить до доброго доктора-психиатра, а справляться своими силами, но физическая активность, которая очень поддерживает, правильное питание, простите за банальности, но они работают. ЗОЖ.
ЗОЖ.
Простите молитва, простите литургия.
Ну, как же без этого, да?
Простите правильные книги и правильные фильмы.
Тут вас все поймут. Тут вы можете говорить об этом свободно.
Не смотреть на ночь фильмы про маньяков.
Есть что-то из опыта переживания болезни, борьбы с болезнью, что вы считаете для себя, действительно, может быть, самым ценным, и что бы вы хотели сегодня, чтобы с вами осталось, да? То есть вы, дай бог, чтобы вы окончательно вышли из, так сказать, чтобы состояние ремиссии стало постоянным, да, но наверняка есть какой-то опыт, который бы вам не хотелось забывать, вы сказали, в частности, это опыт того, что каждый день он бесценен, да, но может быть, что-то еще, может быть, какая-то такая специфическая радость от чего-то или ощущение не знаю, что это может быть еще.
Ну, первое основное – это ощущение жизни как подарка, при том самых разных, да, просто там утром проснуться, выйти на улицу. Я помню, как я после операции первый раз выходила на улицу, это было такое счастье. Листья были такие, такое ощущение, зелёные. Такие зеленые, что просто глаза слепили. вот там еще хирург, ну, знаете, это специфический медицинский юмор, который достигает своего апогея у хирургов.
Когда цинизм.
Ну, он не цинизм, это тоже да, вот особое понимаю. Такое, да, когда я сказала, вот, ну, наконец-то, я же могу выйти, он на меня так посмотрел, он очень высокий, такой двухметровый, говорит, ну, вы знаете, можете, но вот выходите в эту сторону, чтобы когда вы упадете, не если, а когда, мы знали, где вас искать. Я поняла, ок, сказала, окей. Да. Вот, вот это, а второе, наверное, это вот ощущение какой-то человеческой солидарности, потрясающей совершенно, как вот среди онкопациентов бывают разные, да, и люди бывают разные очень, да, то есть не надо считать, что если ты заболел, ты сразу становишься святым, естественно, нет. Да, я очень расстроилась, когда в последний раз лежала уже там по поводу пластики, у меня, простите, утащили туалетную бумагу. Вот я так расстроилась, потому что ну как же, здесь же все свои. Вот. И, собственно, с людьми снаружи тоже. То есть как-то вот все это наносное там за прививки, против прививок, за власть, против власти, за Навального, простите, да, против там. Это все. Да, я не скажу, что это
неважно.
Неважно. Это важно, но это. Глубинно это не важно, реально, потому что обнажается вот какая-то такая невероятная суть.
То есть есть ситуации, когда это все уходит, это оказывается, что это все совершенно мелкие вещи, да? И есть гораздо более. И у вас есть опыт вот, жизни и взаимодействия с людьми на этом более глубоком уровне.
Есть. Просто другое дело, что вот сейчас его интегрировать вот в эту обычную жизнь это очень сложно. Это вот действительно каждый день так вот думаешь, а как? Да, задачка, ну, не знаю, похитрее кубика и Рубика или что-нибудь еще.
Ну, кстати, да, вот что делать вот с массовой истерией, вот этой тревожностью? Понятно, что тема тоже отдельная, но вот этой некой угнетенностью, угнетенным состоянием нашего населения. Как из этого выходить? Создавать свой собственный мир какой-то, в нем жить или что? Или находить какие-то позитивные моменты? Я не знаю, способов, наверное, миллион. Вот вы бы выделили что? Блиц трех. Три способа, блиц вот какой-то такой.
Ну, слушайте, сейчас скажу, но опять же, я как логотерапевт скажу об уникальности. То есть зависит от того, на каком человек месте. У вас, поскольку вы журналисты, вообще очень много возможностей, да, потому что вы можете делать определенные там передачи, которые посвящены не истерии, а чему-то важному. Важному, хорошему, там, осмысленному, духоподъемному и так далее. Да? Я на своем месте, соответственно, могу поддерживать людей. С одной стороны, а потом приезжать домой и смотреть какие-нибудь комедии. Или какие-нибудь, опять же, осмысленные фильмы, или какие-нибудь прекрасные фильмы. То есть, в частности, вот я вдруг на днях осознала, один из плюсов для меня вот этой пандемической ужасной истории, которая глобально, она ужасна, конечно, но при этом я поняла, что я, как и многие, да, настолько ощутила и настолько увидела, насколько прекрасна наша страна, поскольку нет возможности уехать. Вот, то есть, ну вот я сейчас второй раз буду в Иркутске. Прибайкалье, оно невероятно, вот с разных сторон, и с одной стороны, со стороны исторической, да, и природа совершенно невероятная, и Дальний Восток, Алтай. Подмосковье, и Алтай, да, вот сейчас по ночам, если не получается заснуть, смотрю в 4К видео про Алтай, туда тоже очень хочется.
Ну, в общем, надо искать какие-то плюсы.
Надо искать плюсы.
С палатками и на Оку, или на Волгу. Или на Енисей в Сибири. В общем, вариантов масса.
Вариантов масса, действительно. Ну и плюс, вот я даже, это не три момента, а один, да, делать осмысленное. То есть просто посмотреть, окей, истерия, я в нее не включаюсь. А что я хочу сейчас делать, что вот, что было бы для меня важно?
Тут есть у вас понимание, для чего это?
Для чего что?
Ну, у вас есть? Вот знаете, мы сегодня много говорили, не за что, а для чего, не почему я. Вот для чего это нам? У вас есть какое-то личное понимание? Я не требую от вас сейчас какого-то универсального ответа, который объяснит нам вообще весь смысл мироздания. Но у вас же наверняка есть какие-то свои мысли.
Ну, вы знаете, про глобальное скажу сразу не знаю, да, но один из плюсов, вот я уже назвала,
понятно, да,
да, это увидеть красоту,
импортозамещение.
Да. Но это в хорошем смысле, да. А еще один момент, наконец-то, внимание нашим врачам. И я вот как раз говорила со своим онкологом там, пару недель назад, что я не удивлюсь, если там через какое-то время будет всплеск, то есть вырастет конкурс со стороны реально талантливых ребят в медвузы. То есть я бы на их месте действительно сейчас пошла в мед. И я не удивлюсь, если будет какой-то прорыв через какое-то время в медицине. Ну, потому что идут деньги, потому что идет внимание, и это хорошо. То есть, наконец-то там героями стали там, врачи.
Что так и есть.
Да. Угу. Да, но просто обычно они такие люди, не любящие находиться в тени. Да, сейчас-то стало очевидным, это здорово.
Светлана, что вот в вашем деле вас больше всего радует? Я, мне кажется, даже знаю ответ, потому что я готовился к интервью и читал то, что вы обычно говорите.
Игорь, твой звёздный час.
Но мне кажется, что вы бы, что если вы скажете вот это в эфире, то это будет такое очень какое-то хорошее и правильное завершение нашего сегодняшнего разговора, который, к сожалению, завершается. Вот что вас радует в вашей сегодняшней жизни и в том деле, в той работе с людьми, находящимися в кризисных ситуациях, что вас радует в этой работе?
Меня радует, и я не перестаю, на самом деле, благодарить за возможность соприкасаться с человеческой красотой, человеческой силой, ну, часто человеческой солидарностью, потому что очень часто невозможно без, там, без поддержки друг друга выбраться из каких-то ситуаций. Ну, и на самом деле, вот сталкиваясь с такими ситуациями, ты реально видишь, ну, что жизнь сильнее смерти, что смертью смерть поправ, оно вот конкретно здесь. И это очень здорово.
Светлана, спасибо вам большое за этот разговор, очень искренний, очень важный во многих отношениях, я думаю, для нас и для наших слушателей. Друзья, я напоминаю, что сегодня вот с нами и с вами в вечере воскресенья была Светлана Яблонская, кризисный психолог, логотерапевт. Человека, который вот раскрыл нам глаза на какие-то важные такие, мне кажется,
аспекты,
некоторые моменты, да, в нашей жизни. Для меня, вот, например, одним из важных таких итогов разговора является то, что все-таки мы должны, конечно, жить ну, в сегодняшнем дне, да, и понимать, что вот то, что мы сейчас можем что-то делать хорошее, полезное, ну, за это нужно благодарить Бога, потому что это действительно, ну, то, чего завтра у нас может не быть. Вот. Вроде так мы об этом не говорили впрямую, но это как-то для меня так выкристаллизовалось.
А для меня важно, что хоть мы и тоже не говорили об этом впрямую, но вообще присутствие Светланы в нашей студии, оно говорило об этом само за себя, что крайне важно, особенно в наше время, иметь уважение к каждому человеку, иметь подход к каждому человеку и, в общем-то, не обострять, а смягчать. Не нарушать личных границ, общаться деликатно и тонко. Я огромное спасибо вам говорю, Светлана, за этот вот сегодня разговор, потому что он действительно крайне важен.
Спасибо.
Спасибо, всего доброго.
Всего доброго.
До свидания.
Вечер воскресенья на радио «Вера». До встречи в следующее воскресенье. У микрофона были Игорь Цуканов и я, Кира Лаврентьева. Всего вам доброго и до свидания.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.